Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что вакцина для подростков «Спутник М» вызвала иммунный ответ у всех добровольцев. Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков. После информационного выпуска обсудим, как президент Сербии решил попросить Владимира Путина о сверхльготной цене на энергоноситель. И в конце мы с вами обсудим цены на жилье в Москве, вероятность возникновения ценового пузыря, потому что с начала года кадастровая стоимость жилья на 21% подросла. Это только кадастровая стоимость, а многие говорят, что реальная рыночная стоимость жилья выросла еще больше. В «Умных парнях» ждем сегодня зампреда Государственной Думы Бориса Чернышова. Будем обсуждать, в частности, вот этот пост Вячеслава Володина, который много шума надел. Он при этом поручил еще комитетам организовать обсуждение законопроектов о QR-кодах. Письмо врачей обсудим с предложением посетить красную зону. Бастрыкина обсудим, который внезапно предложил отменить ЕГЭ и вспомнить советскую систему образования. В общем, все, что касается медицины, образования, мы это обсудим. 7373948, телефон прямой эфира, YouTube-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, включайте, когда будет программа «Умные парни», то есть в 15.05. Сообщение с пометкой «Срочно» давайте зачитаем. А, нет, это не то, что-то там не совсем то, что нужно было. Да, можно.
Срочная новость.
Установлены фамилии всех погибших, находящихся под землей после ЧП на шахте Листвяжной. Вы знаете, там пока приостановлена поисково-спасательная операция из-за высокой концентрации метана. Мишустин сказал главную ответственность за... Так, нет, это Афганистан, прошу прощения. Еще по шахте, что поисково-спасательные работы на шахте, да, приостановлены, подтвердил губернатор. Число пострадавших, обратившихся за медпомощью после ЧП на шахте Листвяжной, возросло до 60. За этим будем следить. Еще заявление Мишустина. Важно не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане. И главную ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана должны нести страны, чьи действия привели к нынешней трагедии. Сейчас давайте быстро о движении поговорим.
В движении.
Яндекс показывает 6 баллов. Движение в городе довольно напряженное. Будьте, пожалуйста, внимательны. Главная пробка от Носовихинского шоссе до... Вы знаете, докуда? Прямо до Варшавского шоссе. Это пробка. В обратную сторону тоже вам придется постоять. На севере Московской кольцевой автодороги между платной Ленинградкой и Осташковским шоссе пробки. Третье транспортное кольцо едет туго везде. Вот, и Садовое кольцо тоже желто-коричневое. Тут будьте, пожалуйста, внимательны. Основные пробки – это Таганка, это район улицы 905 года и метро Добрынинская.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, теперь давайте про вакцину. Вакцина для подростков «Спутник М» вызвала иммунный ответ у всех добровольцев. Промежуточные результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Гамковид-ВАК-М», он же «Спутник М», показали формирование антител к COVID-19 у 100% добровольцев на 42-й день после введения препарата, следует из инструкции к препарату, опубликованной в Госреестре лекарственных средств. Также введение препарата формирует антиген специфический к С-белку, клеточный иммунитет COVID-19 у 93,2% обследованных добровольцев. Отмечается в документе, стало известно, что Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М». Там еще отдельной строкой шло по поводу того, что не доказана эффективность и безопасность в случае, если есть аутоиммунные заболевания. Плюс еще нужно быть осторожными, если у ребенка острые респираторные вирусные инфекции. Ну, в общем-то, это стандартное предупреждение, как и в случае с прививками от других болезней. Михаил Розанов с нами, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а каковы все-таки условия вакцинации детей? Вот сейчас регистрация прошла. Означает ли это, что в ближайшее время уже будет принято решение, может быть принято решение по вакцинации подростков?
Ну, я надеюсь, что да, потому что, конечно, вакцинировать желательно всех. Ну, естественно, так сказать, и очень-очень, конечно, желательно на добровольной основе. Вот, ну и, так сказать, тут остается надеяться, что просто все уже станут настолько сознательными, что просто все захотят вакцинироваться сами и вакцинировать детей. Хотя мы еще как бы не там. Нам до этого нужно немножко расти и заниматься самообразованием и образованием вот своих друзей, знакомых.
Тогда, да, Михаил Николаевич, тогда другой момент. Смотрите, многие скептики высказываются следующим образом. Ну вот есть национальный календарь прививок, там условные, от туберкулеза, от гепатита, от столбняка и так далее. Нужно ли вносить вакцину от коронавируса в национальный календарь, чтобы тем самым повысить, ну, например, доверие? И в принципе, не получается ли вот для некоторых людей есть какое-то противоречие? От коронавируса как будто бы надо будет прививаться регулярно. Вот. А зачем вообще прививаться от ОРВИ?
Так, сейчас. Я, наверное, не допонял.
Я имею в виду, смотрите, некоторые люди считают, что коронавирус — это разновидность острой респираторной вирусной инфекции, но не грипп, безусловно. И поэтому зачем от него прививаться регулярно, если люди и так болеют?
Да, но ведь люди от него умирают, ведь проблема в том, что не только болеют, а очень тяжело болеют и умирают. И когда идет волна коронавируса, у нас, это просто катастрофа, национальная, то есть там сотни тысяч погибших, вот, и, конечно, этого терпеть нельзя, надо с этим что-то делать. Вот, соответственно, значит... прививки. Но я-то вообще-то надеюсь, что прививаться можно будет в конце концов реже со временем. Все-таки мы не потеряли шанса, что эта инфекция станет помягче. Да, так что, пока вот мы имеем дело с дельтой, и он действительно плохой, и как раз дети от этой дельты, значит, страдают, конечно, больше, чем от предыдущих штаммов. Вот. Ну и кроме того, надо тут иметь в виду, что дети, и это я уже перехожу немножко на другое, что они являются естественным резервуаром инфекции, поэтому вакцинировать детей мы защищаем не только детей, но и взрослых, и стариков, пожилых людей тоже, потому что дети — это резервуар вот инфекции, как мы знаем множество примеров, с гриппом, например, там грипп уходит и в животных, эволюционирует, а потом перебрасывается на людей. Вот. А тут, если мы будем прививать пожилых и взрослых, а детей не будем, то этот вирус чудесненько будет персистировать в детях и перекидываться на взрослых.
Михаил Николаевич, ваши коллеги, некоторые, тоже педиатры, говорят, что у них вызывает сомнение необходимость вакцинации детей от коронавируса, потому что ответная реакция организма на прививку у них примерно такая же, какая ответная реакция в случае, если ребенок болеет. Вот такие исследования якобы тоже были. Ну, то есть то на то и выходит. Поэтому вопрос, зачем прививать?
Ну, я вижу, что... Я вижу статистику, что дети умирают просто и стали умирать больше, и попадать в больницы, и умирать больше, и закрывают, и приходится закрывать на карантины. Между прочим, я вот тут случайно увидел как раз краем глаза, что, оказывается, вчера ВОЗ опубликовал свои соображения по поводу прививки детей, и я так по диагонали успел пробежать. Там очень взвешенные соображения тоже, что это надо делать, это надо развивать. Вот. И в частности, от этого будет порядок в образовании. Вот, дети не будут все время, их детей не будут бросать то на карантин, то обратно в школу и так далее.
Но это социальные безусловно, социальные аспекты, но многих беспокоит тоже, как будто бы то, что вакцина сырая. А что будет там условно там через 5 лет после того, как человек вакцинировался? А таких исследований нету. И поэтому у многих родителей возникает логичный вопрос, а не опасно ли это?
И никто не может пока на него дать ответ. То есть можно надеяться, что это не опасно. Ну просто почему? Потому что вирусом болеть, конечно, опаснее, чем быть вакцинированным. Ну, понятно, что когда вас вакцинируют, то у вас там исключительно белок вот этот S, и, ну, и вирус, ну, или вирус, вот если у нас векторная вакцина, то вирусы, там вот эти аденовирусы, которых и так полно, и которые, в общем, понятно, для нас не вредные. Вот. А в случае дикого вируса, если он заражает, то там весь букет, так сказать, вот там куча вирусных белков, вот, и тот же самый белок S в большом количестве. Поэтому, конечно, вакцина менее вредная, чем вирус. И мы не знаем, что будет через 5 лет с детьми, которые перенесли коронавирус. И также совершенно мы не знаем, что будет через 5 лет с детьми, которых вакцинировали. Да, но шансов, что с ними будет все хорошо в случае применения вакцины, больше.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Николаевич. Принято. Михаил Розанов был
всего
с нами.
Доброго.
Да, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. 7373-948. Телефон прямого эфира. У вас подростки, дети есть. И вы морально готовы к тому, чтобы отправлять их на прививку? Да, может быть, сами дети говорят, да пора уже прививаться, в конце концов. Хватит панику разводить. 7373-948. Телефон прямого эфира. Давайте. Вакцинация подростков. Я напоминаю, что, да, это называется вакцинация уже как бы людей младше 18 лет, с 12 до 17, но здесь важно отметить, что когда мы говорим о вакцинации детей, то это все-таки немножечко другой возраст. Дети это у нас до 12 лет, а потом уже подростки идут. Вот, поэтому в данном случае речь идет о вакцинации подростков. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, переболевший не дельта, имеет иммунитет дельта или лентяй? Говорит, я не знаю, это надо у врачей спрашивать. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Да, Руслан, вот, пожалуйста.
У племянницы дочка 11 лет. Она тотальный антиваксер, то есть ее переубедить, что она смеется со всех взрослых, что вакцинируется, они где-то там что-то читают, и она говорит, нет, я хочу детей иметь, я в будущем хочу быть матерью, а это меня вакцинирует, я буду без этого, и вот у нее такие мысли, и все.
Она сказала, что где она таких мыслей набралась?
Ну, тут я уже подробностей не знаю, но просто тут детей надо тоже переубеждать, что надо вакцинироваться. Угу. Над этим вопросом никто не задумывается. Вот я о чем.
Понятно. Спасибо. Да, принято. Кто-то про противопоказания спрашивал. Вы знаете, вот ТАСС со ссылкой на инструкцию к препарату «Спутник М» пишет, что противопоказания к прививке – тяжелые аллергические реакции, острые заболевания инфекционной и неинфекционной природы, а также обострение хронических заболеваний. Кроме того, вакцину нельзя ставить детям до 12 лет. Так, из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности. Препарат может быть опасен для лиц с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями. Это я вам по ТАСу цитирую сейчас. Пошли, привили своего племянника, ему исполнилось 12, и можно пойти было привиться, говорит Димитриус. 7373-948, телефон прямого эфира. 14 лет сына, не готова на эксперимент, говорит деревенский парень. Ну, вот это интересно. Ну, скажем так, когда вы идете прививать детей по национальному календарю? Вот там же полный набор вообще всего, от гепатита до столбняка. Вот, у вас разный подход, разное восприятие необходимости прививки от коронавируса, необходимости прививки по национальному календарю. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис, пожалуйста.
Знаете, можно по поводу школьников, но чуть в сторону конкретно от ковида.
Ну, давайте.
Вот. У меня две дочери, да, значит, уже взрослые, уже вышли из школы, но пока они учились в школе, значит, любая прививка, которая проходила в школе организованным порядком, ну, четверть, треть класса приносили от родителей отводы. По любому поводу.
Но это не отвод называется, это отказ, ну, это другое.
Отказ, да. У кого-то были отводы, действительно, вот у одной из моих дочерей как раз были в начальной школе отводы. Угу. Их никогда не добивались, да, значит, но этого просили сами врачи, значит, что не надо. Там или делали под контроль некоторые прививки, под контроль местного иммунолога районного.
Угу.
Вот. А так вот, значит, когда идет массовая вакцинация, я говорю, четверть, треть, вы попросите позвонить школьных медсестер там, значит, или у школьных учителей, они вам подтвердят. То есть это совершенно массовая реакция, не только касаемо, значит, ковида.
Там речь, я понимаю, о чем вы говорите, и мне самой врачи, в общем-то, как-то мне сказал врач, в котором я хожу прививать своего ребенка, вот, но речь-то там идет о том, что если вы, скажем так, фундаментально вы согласны или не согласны, да, то есть фундаментально вы прививочник или антипрививочник. Если вы фундаментально прививочник И тут уже возможны вариации, да, условно, вы прививочник, но вы не хотите идти в районную поликлинику. Или вы прививочник, но вы не хотите, чтобы вашего ребенка прививали в саду или в школе, потому что вы там сомневаетесь, например, в квалификации этого врача, или вы хотите детально обследовать своего ребенка, или вы сомневаетесь в условиях хранения этой вакцины, да, которую, я не знаю, там, ну, вдруг кто-то в термосе ее принес, взял из поликлиники, из холодильника и в термосе принес, а вообще лучше идти в какой-нибудь там профессиональный центр, и уже вам из холодильника свежую ее достанут. Вот. Но если вы фундаментально антипрививочник, то это совершенно другой подход. Вы же понимаете разницу, да, здесь улавливаете, какая она. То есть если вы прививочник, но вы выбираете наибольший для себя безопасный путь, даже для себя более спокойный, скажем так, да, чтобы это вселило в вас уверенность. Будь то врач, принципиально выбранный, место принципиально выбранное, вот, может быть, там, не знаю, страна, ну, такое тоже может быть. Вот, а если вы вообще против прививок, ну, вот там уже, как бы, это сложнее. Здесь я не знаю, как. 7373948, я не прям антипрививочник, просто я переболел. Мне все равно, я ленивый, мне лень идти ее делать. Уже до подростков добрались, доколите грудничков в роддоме. Зачем мелочиться, Катя говорит. Так грудничков в роддоме колят. Что там первое ставить, БЦЖ или от гепатита? Я уже не помню, честно говоря, что там первое ставить. Здрасте, слушаю вас, алло. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Андреич, Москва.
Да, Андреич.
Я летом буквально столкнулся с ситуацией, где мне надо было вывести группу школьников, 16 человек, и попросил Роспотребнадзор области, в которую мы ехали, прививочные карты всех. И для меня это, как тоже для отца, это была, ну, нормальная история. То есть, да, я понимаю, как это получается легко, и ничего сложного в этом нет. Но оказалось, что у подавляющего большинства детей, а они все 14+, нету проставленных прививок.
Детских, обычных.
Быть, да, по календарю. И это была как бы большая проблема для того, чтобы нам выехать, потому что, просто поступил запрос, и для меня вот это была нормальная история, что, да, у детей должны быть какие-то прививки, а там, ну, очень с этим тяжело. Поэтому я думаю, что вот инициатива о том, чтобы прививать детей, она очень долго будет, вот от ковида, она будет очень долго приживаться, потому
это
что
понятно.
Даже вот эти вот необходимые прививки, которые ставят всем, и мы считаем, что они по календарю, да, они как бы идут и идут, они не проставляются.
Да,
вот,
спасибо.
Поэтому, что говорить о новых вещах каких-то.
Спасибо большое, Андреич. Но это правда проблема, я не знаю, как ее будут решать. Гар говорит, не надо нам сегментировать фундаментально, это навешивание ярлыков. А почему вы говорите, что это навешивание ярлыков? Ведь по факту, да, если вы согласны, но там у вас уже могут быть отдельно взятые как бы пункты. Да, я согласен, но в определенном медицинском центре, например, да, или определенного производителя. А здесь другое, а я не согласен вообще. И тогда любое убеждение, что это нужно, важно, безопасно, гарантированно, это же не будет работать. Вот в чем дело. Люди позвонили и рассказали, что так оно и есть.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков. Мэр Москвы сообщил о двукратном сокращении числа мигрантов на столичных стройках. Он указал на то, что к такой работе нужно привлекать людей, цитирую, другого качества. Например, граждан России из регионов повышают строителям зарплату, и среди районных коммунальщиков есть резерв к сокращению числа мигрантов, так как в крупных предприятиях ЖКХ их уже практически нет. Юрий Московский с нами, председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы. Юрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, рад вас слышать, Евгения.
Взаимно. Юрий Викторович, расскажите, пожалуйста, что все-таки последует за призывом мэра и легко ли, самое главное, перестроить работу целой системы с отказом от того числа мигрантов, которое было необходимо? Ведь совсем недавно еще власти Москвы говорили, нам катастрофически не хватает рабочих рук.
Так до сих пор катастрофически не хватает рабочих рук и не хватает их еще в большей степени, чем раньше. Потому что в период пандемии произошел отъезд иностранных граждан, когда это стало разрешено, люди долгое время не были дома, потом поехали домой. И в конце концов, въезд им обратно просто крайне затруднительный в связи с той системой передвижения, которая есть в связи с общековидной ситуацией. Поэтому, например, число иностранных граждан, занятых в стройке, сократилось в Москве со 120 тысяч до 40 тысяч. И да. что потянуло за собой массу проблем, стройка может просто остановиться из-за нехватки рабочих рук. Угу. Вот. А проблема, которая находится в сфере ЖКХ, она тоже схожа. Просто людей не хватает, и нужно искать людей, либо массово начинать внедрять новые технологии. Правда, это тоже затруднительно, не всегда можно применить, так сказать, новейшие технологии для уборки двора в секторе ЖКХ. Ну, кстати сказать, работа в этом направлении велась ну, на протяжении, собственно, всего времени, что я это помню. То есть попытки заменять иностранных рабочих российскими гражданами. Все упиралось в несколько моментов. В наличие людей, как таковых, которые готовы занять эти рабочие места за предлагаемые условия.
Ну, значит, условия надо поменять, потому что мы же понимаем, что...
Да, вы правы, надо либо менять условия, либо людей заменять на новую технику. Вот, например, опыт Кронштадта, например, вот буквально несколько лет назад там было принято решение вообще отказаться от труда иностранных граждан, как мне сказали, именно в секторе, так сказать, у ЖКХ, уборка улиц и так далее, ну, все-таки режимный объект при всем культурном наследии Кронштадта. Вот, и, как мне говорили, это удалось, но там был комплекс мер. Во-первых, пункт первый, там вообще запретили брать на работу иностранных граждан, как таковых. А пункт второй, что наиболее важно, там пришли на прямые расчеты с этими людьми, которых брали на работу, то есть убрали посредников в лице там жилищных контор и так далее, и люди стали получать полную зарплату, потому что вот раньше, например, в Москве была эта большая проблема, что люди получали совсем не ту зарплату, которую им обещали, причем это в основном было связано с иностранными как раз гражданами. Сейчас, как говорят, этого гораздо меньше, чем было раньше. Ну, возможно, такого рода случаи есть, только это не так широко известно, как ранее.
Да, я понимаю, но здесь, правда, я не знаю, можно ли с Питером сравнивать, потому что мы знаем, чем оборачивается любой снегопад в Петербурге.
Вот, вот я ж про то и говорю, что одно дело ситуация Кронштадта, а другое дело ситуация Москвы, где рабочие руки все равно нужны. И проблема заключается в том, что можно, конечно, поднять зарплату работникам ЖКХ, условно говоря, до уровня профессорской, а то желательно и выше раза в два. И тогда часть людей будет идти туда. Вот, но это что же, скажем так, не совсем и справедливо, хотя те, кто будет работать в секторе ЖКХ, посчитают справедливым увеличение двукратной зарплаты.
Юрий Викторович, у нас прям полторы минуты остается, здесь еще есть очень важный вопрос. Смотрите, чем с вашей точки зрения обернется, ну, наверное, можно говорить уже о некой реформе в сфере жилищно-коммунального хозяйства или в сфере миграционной политики, политики трудовой миграции в Москве. То есть это может вызвать недовольство этих людей. Этих людей мало, и они и так не собирались ехать в Москву. Чем это обернется, как вы считаете?
Ну, если, во-первых, никто не говорит, что вообще будет последовать отказ от труда иностранных граждан как таковых. Речь идет о том, чтобы попытаться их в большей степени, чем ныне, заменять российскими гражданами. Так же, как на стройке, так же, как в ЖКХ, так же, как в других, собственно говоря, секторах. Потому что завязывание на иностранную рабочую силу при всех кажущихся хороших отношениях, это чревато как очень большими рисками, что мы увидели, ну, вот в ситуации пандемии.
Понятно.
Закрылись границы, и все, целые сектора оказываются под угрозой просто от того, что там нет рабочих рук.
Спасибо, Юрий Викторович. Да, принято. Юрий Московский был с нами, председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. 344-й позавчера была в пенсионном фонде. Там почему-то полно мигрантов, получающих СНИЛС. Не похоже на сокращение числа мигрантов. В смысле, ну, СНИЛС получают, и что? Я не очень поняла. И причем, странно, вы судите по одному пенсионному фонду, и плюс, насколько я понимаю, мигранты могут получать СНИЛС, вне зависимости от того, я могу ошибаться, имеют они гражданство или не имеют они гражданство. Вот, а так, только приехал из Минска, ни одного мигранта, ни одного, говорит Петя. Так они все на белорусско-польской границе. Они не в Минске. Вот, некоторых уже, правда, отправляют назад, вот, поэтому не знаю, где они там находятся. И более того, сравнивать историю в России и Беларуси, ну, все-таки это не совсем релевантно. Все, давайте дальше. Президент Сербии попросит Владимира Путина о сверхльготной цене на энергоноситель. 25 ноября в Сочи президент Владимир Путин встретится с прибывшим в Россию главой Сербии Александром Вучичем. Сам сербский президент назвал встречу чрезвычайно важной. Для Сербии. В Белграде ожидают, что ее главным итогом станет получение Сербии самой низкой цены на газ во всей Европе. Накануне предстоящих в республике президентских и парламентских выборов такой итог был бы для Александра Вучича и возглавляемой им партии весьма кстати. Алексей Белогорьев с нами, замглавного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а в данном случае для Российской Федерации какова выгода от того, что то один президент приедет, попросит скидочки, то другой президент попросит, возьмет скидочки, какой-то попросит. Как принимаются решения Москвой, как вы считаете?
Ну, я думаю, что учитывается комплекс отношений в каждом случае. На самом деле, таких стран не так много, поэтому, может, не стоит драматизировать. Угу. Буквально нет несколько. И Сербия входит в это традиционное число. Действительно, отношения весьма особенные у нас в Сербии, в том числе в газовой отрасли, начиная с 2007-2008 года, когда еще Южный поток собирались строить. В общем-то, под эти обещания Сербия продала Газпромнефть нафтную индустрию Сербии, то есть основную свою нефтяную компанию, нефтеперерабатывающую. И, в общем-то, с тех пор, скажем так, отношения очень близкие именно в газовой нефтяной сфере. Поэтому, ну, у Сербии есть некоторые как бы основания ожидать благоприятных цен для себя.
А если этого не будет, то тогда что Российская Федерация теряет или, наоборот, приобретает?
Ну, понимаете, это же вопрос не про газовую отрасль, это вопрос про такие отношения во всех сферах.
Ну, просто так получилось, что энергетический вопрос, он завязан, безусловно, на политику. Здесь невозможно просто в рынке следовать, да, как европейцы биржу придумали, а оказалось, что все не так-то просто.
Ну, понимаете, Сербия рассматривается как-то и в России, и в Европе, рассматривается как российский форпост на Балканах. То есть это такой наша главная опора геополитическая, экономическая на Балканах. И, ну, все большие державы чем-то пытаются привлечь малые страны, в том числе в экономике. Здесь ничего такого страшного нет. Ну, России мало что может предложить, в общем-то, кроме цен на газ, на самом деле. Поэтому, ну, это такая последовательная политика со стороны Москвы. Но при этом, на самом деле, надо понять, что цена на газ, она везде разная, на российский газ. То есть она совершенно не линейно как-то вот связана с ценами на биржах. Ну, например, если посмотреть за первые 9 месяцев, то цена на наш российский газ в целом, на все поставки, $212 за 1000 кубических метров. Так. А цена на там европейских хабах за те же 9 месяцев $363. То есть мы продавали в среднем где-то на 40 с лишним процентов меньше. Uh-huh. А понятно, что есть Белоруссия с льготной ценой, но здесь и другие страны тоже, которым поставляем по цене ниже. В том числе потому, что есть нефтяная привязка. Ведь когда говорим о Сербии, же тоже речь не идет о какой-то фиксированной цене, что вот в контракте будет записана какие-то цифры, будет записана формула, привязанная к тем иным рыночным, ну или квазирыночным. Ну, здесь в данном случае это рыночным каким-то параметром. Это либо там индексы одного из европейских хабов, например, TTF, либо это там цена нефтепродуктов там, в Роттердаме, там газовый или дизель обычно. В каком-то, может быть, это и то, и другое в каком-то соотношении. Там, как понимаешь, сейчас это 70/30, 70 это биржа, 30 это нефть. Но при этом можно же играть, во-первых, если привязать к нефти, уже цена будет ниже, учитывая соотношение этого года. А кроме того, можно же брать разные периоды, допустим, если взять, если определить цену на ноябрь за вот просто взять среднюю за октябрьские цены на биржах, или взять за последний год, разница будет в 3 раза в цене. Ну, то есть, если за последний год взять среднюю, то будет в 3 раза ниже цена. Здесь можно просто, ну, играть разными параметрами, но все равно это будет рыночная цена. То есть, в принципе, антимонопольные органы там европейские, ну, может быть, не смогут придраться. Учитывая, что у нас, на самом деле, была большая, как бы, большая история отношений именно с антимонопольных с Европой, потому что с 2012 по 2018 год было большое расследование ЕС против Еврокомиссии против Газпрома. И в мае 2018 года оно закончилось примирением сторон, и Газпром, в общем-то, изменил как раз формулу расчета цен для большинства своих контрактов в Европе в сторону как раз привязки к бирже, более рыночной сделал.
Да.
Там тоже обвиняли, собственно, то, что «Газпром» манипулирует, в разных странах разные цены. Ну, здесь тоже есть, в общем-то, такой риск, что «Газпром» будет в этом обвинять, но, с другой стороны, все-таки привязка есть рыночная формально.
Но, Алексей Михайлович, с вашей точки зрения, смотрите, вот эти индивидуальные все-таки договоренности, на них же обращают внимание другие страны Европейского Союза, которые так или иначе, например, не согласны с политикой Брюсселя или не согласны с тем политическим давлением, которое оказывает Соединенные Штаты Америки, пытаясь политизировать тему там строительства Северного потока 2 и так далее. Вот Венгрии удалось, может быть, Сербии тоже удастся. А вот так вот по крупицам, с вашей точки зрения, удастся ли Российской Федерации все-таки продвигать свои условия на газовом рынке, а Европейскому Союзу их принимать?
Смотря что мы понимаем под своими условиями.
Запуск трубы, например. Ну, свои потребности, свои желания, как угодно.
Сербия сыграла немалую роль в том, что был запущен турецкий поток, точнее его европейское продолжение в виде балканского потока. И, в общем-то, тот же разговор о снижении цен, отчасти плата... дружеская плата за вот эту помощь, то, что российский газ теперь может напрямую идти в Венгрию и Австрию, минуя Украину. Это, в общем, действительно, достаточно важно для «Газпрома», для правительства России, и политически, и экономически. Здесь вопрос в том, что Россия хочет добиться, потому что у нас всегда было очень разное отношение к нефтяной, допустим, к нефтяному экспорту и газу. Нефтяной экспорт всегда был сугубо бизнесом. Никогда в него старались не замешивать политические отношения. Газовый экспорт, так повелось, что он всегда как-то очень политизирован. Это бесконечные какие-то скандалы, споры, расследования против нас. Не всегда они имеют основания, но иногда все-таки есть действительно какая-то политизированность. Поэтому мы пытаемся решать с помощью газовых цен какие-то свои иные вопросы, оказывать экономическую поддержку другим странам. Из Беларуси это совершенно очевидно, с Арменией тоже, с Молдавией отчасти, и Сербия в их число входит. Но все-таки таких стран немного, повторюсь, то есть большинством других стран Европы, особенно стран ЕС, у нас совершенно рыночные отношения в газовой отрасли, то есть там нет никаких попыток предлагать льготную цену.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Принято. Алексей Белогорьев был с нами, зам главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Пока встречи не было еще. Есть заявление Кремля, что Путин и Вучич в ходе переговоров планируют обсудить двусторонние отношения, ситуацию на Балканах, в том числе и в Косове. И что еще было? Цена газа из России имеет решающее значение для Сербии. Это уже заявление самого Вучича. Сербия получает сейчас газ по $270 за 1000 кубов, контракт истекает в конце года. Так, если, например, у вас есть газ по цене 300 за 1000 кубов, а нам нужно 3 миллиарда кубометров, то если вместо $300 мы получим цену по 500, которая все же лучше биржевой, то это 600 миллионов евро прямых потерь для нашей страны, заявил он журналистам, добавив, что косвенно это будет ущерб в $1 миллиард. В данном случае Вучич позиционирует это как потерю для страны, хотя по факту это нужно рассматривать как плата за предоставленное топливо Российской Федерации. Но очевидно совершенно, что торги какие-то вестись будут. Чем все закончится, мы это узнаем. Так, резервы газа, хочу, чтобы люди в Сербии знали, они 261 миллион кубометров. Сейчас снизились до 128 миллионов. Еще биржевая цена мегаватта в Европе в настоящее время составляет 250-300 евро, а цена производства в Сербии 50 евро по мегаватту. Это расценки сейчас сербские, но посмотрим, к какому результату придут все-таки президенты двух стран. Скидка – это всегда персональное предложение, говорит Михаил. Ну, понятное дело. И он же говорит, я думаю, в контракте указываются две цены, средняя рыночная для всех стран и цена с учетом скидки. Ну, по-разному бывает все-таки. Вы слышали господина Белогорьева, который сказал, что с каждой страной ведутся все-таки индивидуальные переговоры, для каждой индивидуальная формула какая-то рассчитывается. Вот, поэтому Венгрия получила, ну, Сербия, может быть, даже сейчас тоже что-то получит. 709-й говорит, политика, кто думает стратегически, не думают о деньгах, дружба между странами важнее денег. Ну, знаете, дружба между странами важнее денег, смотря как, кому. Кому-то хорошо, кто-то говорит, а давайте дружить, но дайте нам, пожалуйста, денег. Побольше. Всегда, постоянно. Такие тоже случаются, и не буду вам напоминать, кто это.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве с начала года кадастровая стоимость жилья выросла на 21%. Такие данные привели в департамент городского имущества. В ведомстве уточнили, что причина — резкий рост цен на квартиры, который в прошлом году составил 40%. Коммерческие объекты стали стоить на 4-8% больше. Отмечается, что в этом году департамент провел очередную государственную кадастровую оценку 7 миллионов объектов недвижимости Москвы. И вы понимаете, да, что налог на недвижимость оценивается по кадастровой стоимости, и, соответственно, в департаменте объясняют повышение стоимости по кадастру тем, что квартиры в целом подорожали на рынке. Вот, то есть мы помним, да, когда у нас вводили кадастровую стоимость жилья, многие говорили, что как-то так она привязывается к рынку, иногда даже выходит выше рынка. Вот. Но сейчас в мэрии объясняют, что у нас рынок сильно вырос, сейчас стоимость на рынке, поэтому и кадастровая стоимость подрастает. Здесь важно, конечно, понять, какова вероятность ценового пузыря, может ли это, как долго это может продолжаться. С нами должен быть на связи Кирилл Кулаков, общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценки, оспариванию кадастровой стоимости. Сейчас мы пытаемся с ним связаться. 7373-948, телефон прямого эфира. Откладываете ли вы покупку квартиры или, например, продажу квартиры в связи с тем, что сейчас на рынке происходит? 7373-948, по коду 8495, 7373-948. Откладываете ли вы покупку квартиры в связи с тем, что сейчас происходит на рынке жилья? Вы скорее рады тому, что происходит на рынке, потому что, например, вы, ну, или успели купить квартиру, или наоборот, вы собираетесь ее продавать, и у вас квартира там в цене подросла довольно серьезно. 7373-948, телефон прямого эфира. Но в данном случае важно, конечно, понимать еще вероятность вот этого ценового пузыря. Может быть, были люди, которые оспаривали кадастровую стоимость, кстати, своей недвижимости. Позвоните, пожалуйста, расскажите. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Вот эта тема, это еще про то, что, например, в позапрошлом году я платил налог за квартиру 6500, а в этом году уже 8. Вот это как повышение
кадастровой стоимости, да, конечно, и налог.
Так что это не только про цену покупки и продажи квартиры, но и налог на квартиру, который вырос на, как раз на 20%.
Так в данном случае, конечно, но это же не противоречит тому, что я сказала. Мы помним, что раньше налог на квартиру исчислялся, исходя из инвентаризационной стоимости. Вот, но потом большая реформа произошла, и стали высчитывать из кадастровой стоимости. Но я вам могу сказать, что, например, в Подмосковье есть такая интересная штука, что, например, налог на землю оказывается больше налога на квартиру, исходя как раз из кадастровой стоимости, потому что земля ценится дороже квартиры. Вот такое бывает. Ну, там разница условно там 1500 рублей, например, но все-таки это тоже так. Давайте так, вы когда-то пересматривали или переоценивали кадастровую стоимость своей недвижимости, пытались оспаривать ее или нет? 7373-948 – это телефон прямого эфира, 7373-948. Или вы этим не занимались, но сколько вам налог начисляется, столько вы в любом случае и платите, может быть, даже не обращаете внимания, из чего у вас состоит кадастровая, из чего у вас исчисляется налог на недвижимость. Вот. Здесь же еще вопрос, что почем продавать. Насколько я понимаю, сложно продать квартиру, если, например, кадастровая стоимость оказывается выше. Вот. И продать ее ниже кадастровой стоимости не представляется возможным. Кирилл Кулаков к нам присоединяется, общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценки и оспариванию кадастровой стоимости. Кирилл Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, стоимость жилья, кадастровая стоимость на 21% выросла, в мэрии объясняет, потому что в рынке выросла. Насколько это все-таки прямая и оправданная корреляция? Но если в рынке растет, значит, и с точки зрения государства растет, чтобы налог исчислять.
Давайте так, у нас реально произошло за время предыдущей государственной кадастровой оценки, которую, напомню, радиослушателям, была на 1 января 2018 года, все-таки прошло у нас 3 года ровно на дату новой оценки, 1 января 2021 года. Uh-huh. И, как всем известно, это реальные данные рынка жилья. Был достаточно бурный рост в 2020 году, и он продолжается, по сути дела, до сих пор уже в 2021 году. Поэтому те значения, на которые возросла кадастровая стоимость в среднем на 21%, если честно, они даже чуть-чуть ниже среднерыночной, особенно в крупных городах мегаполисах, типа Москвы или городах-миллионниках. Так что я считаю, что этот процент изменения кадастровой стоимости относительно предыдущей достаточно отрицателен.
Но все-таки, когда кадастровая стоимость исчисляется, исходя из того, что просто ажиотаж на рынке и сам по себе рынок растет, это оправданно, это правильно или сюда должно вмешиваться все-таки государство?
Ну, прежде всего, как известно, кадастровая стоимость – это рыночная стоимость, только подсчитаны так называемыми массовыми методами оценки и обработки исходных данных. Uh-huh. То есть там, да, не учитываются какие-то индивидуальные особенности объекта, он не осматривается оценщиком, то есть это делается на основании специализированного программного обеспечения и так далее. Но, тем не менее, туда закладываются в эту модель из программного обеспечения те реальные данные сделок, а уж по квартирам этих сделок достаточно большое или, как говорят, репрезентативное количество. Поэтому это, я считаю, выдержано. Uh-huh. И могу еще дать комментарий, если любой из налогоплательщиков, ну, вот опять же, по крайней мере, в городах, где хорошо развит рынок соответствующего сегмента объектов недвижимости, сопоставьте это, ну, на сайтах всем известных порталах баз данных по объектам недвижимости, uh-huh. той кадастровой стоимостью, которая вот сейчас уже объявлена, ее можно посмотреть, но сейчас в городе Москве, на сайте ГБУ, и забив свой кадастровый номер. Uh-huh. И я вас уверяю, что увидите, что кадастровая стоимость именно жилья, она все-таки ниже реальной рыночной стоимости. Тем самым государство именно для этой категории налогоплательщиков сделало некий, скажем, дешевле или шаг навстречу относительно итоговой суммы налога, которую платят именно физические лица за свои квартиры.
Кирилл Юрьевич, а что закладывается вот сейчас в кадастровую стоимость, помимо того, что на это влияет рынок? Ну, близость метро, я не знаю, инфраструктура, что-то еще.
Если мы говорим про жилье, то да, есть так называемые ценообразующие факторы, где, безусловно, главенствующим является так называемый кадастровый квартал или вообще место расположения. Недаром, как говорят наши коллеги за рубежом, когда речь заходит об оценке стоимости объектов недвижимости, они говорят, что это location, location and location. То есть местоположение, местоположение, еще раз местоположение. И все присущие ему факторы. То есть это, безусловно, близость к метрополитену, это категория дома, то есть, условно, это хрущевка или это там монолитный, блочный год постройки, то есть начисляется физический износ. И там прочие, скажем так, основные ценообразующие факторы. Uh-huh. Еще раз подчеркну, что такие индивидуальные особенности квартиры, как то отделка, там тот же евроремонт, какие-то еще внутренние технические или вот отделочные особенности, они не учитываются. Учитываются только общие домовые характеристики, повторюсь, это связано с местоположением, технические характеристики дома.
А, Кирилл Юрьевич, последний вопрос. Как часто в вашей практике люди оспаривают кадастровую стоимость своего объекта?
Если мы говорим про жилье,
да,
то, исходя из вот этой некой тенденции, что государство делает оценку жилья, вот статистика подсказывает всех последних туров государственной кадастровой оценки, ниже реального рыночного уровня, то оспаривание именно по квартирам немного. Больше оспариваются, скажем так, частные земельные участки, по ним больше споров, а по квартирам это буквально разовые случаи. Именно по той причине, что, во-первых, и издержки на оспаривание велики, и несопоставимы с той потенциальной экономией, которую может налогоплательщик получить. Mm-hmm. Так как напомню, что ставка налога начинается с 0,1%. процента, в отличие от, допустим, коммерческой недвижимости, где этот процент в Москве 1,9, кстати, почти в 20 раз выше.
Благодарю вас, Кирилл Юрьевич. Кирилл Кулаков был с нами, общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценки и оспариванию кадастровой стоимости. Давайте сейчас рубрику послушаем про собак, а потом новости, а потом умные парни, и стрим в Ютубе настраивайте, канал «Говорит Москва».